Культурное путешествие. Новые маршруты и тайны известных мест.
Всем здравствуйте! В эфире программа «Культурное путешествие», в студии Полина Ступак и Марат Сафаров. Марат, приветствую.
Приветствую, Полина.
Где-то в этих местах по легенде закопаны сокровища Лжедмитрия II. До середины XIX века местность принадлежала грузинским князьям и царевичам. Здесь можно увидеть храм, построенный в XVIII веке и сохранившийся почти в неизменном виде до наших дней, вместе с колокольней, которую иногда называют Московской Пизанской башней. Дом, в котором жил футболист Лев Яшин, пожарная каланча и генеральский дом, знаменитый своими обитателями. 6 маршалов, 362 генерала и целая плеяда выдающихся спортсменов и тренеров имели в нем квартиры. И именно здесь находится, пожалуй, единственное место, где внутри большого города сохранился поселок и атмосфера загородной жизни. О достопримечательностях столичного района Сокол мы будем сегодня говорить с нашим гостем, москвоведом, научным сотрудником Музея Москвы Денисом Рамодиным. Денис, добрый день.
Здравствуйте. Приветствуем.
Нам с Маратом хотелось бы, конечно, поговорить не только о поселке художников, хотя это, наверное, такое место притяжения, начало многих туристических прогулок, а о районе в целом, как об историческом месте, которое когда-то носило название Всехсвятска и где останавливались перед въездом в Москву царственные особы. Вот давайте с этого и начнем, потому что я знаю, что многие экскурсии как раз начинаются от метро «Сокол», да, и вот, идя в поселок художников, можно увидеть много интересного уже.
Ну, надо сказать, что уже к концу XIX века Всехсвятская, в общем-то, превратилась в такую именно рабочую окраину Москвы. И если посмотреть фотографии того времени, то, в принципе, можно увидеть облик уже московских окраин того времени, хотя застройка, она была смешанного типа. Вдоль Петербургского шоссе на тот момент уже были почти городские дома с каменным первым этажом, деревянным вторым верхом. Достаточно очень плотная застройка, уже сделанная по городскому типу, которая тогда на тот момент была характерна для уездных губернских городов центральной части России. Конечно, уже внутренние кварталы это в основном были частные дворы, но планировка уже сложилась в конце XIX века как регулярная. Она была сделана искусственно, и можно увидеть ту сетку улиц сейчас по правой стороне от современного Ленинградского проспекта, где находится улица Часовая, Усиевича. Это как раз остатки вот этой вот старой системы. И были еще исторические улицы, которые сформировались естественным образом. Например, тот же самый Главановский переулок, который идет наискосок и как бы разрезает всю эту регулярную систему. То есть то, что было сформировано естественной застройкой, ее уже пытались урегулировать.
Денис, а этот район, он воспринимался в начале 20 века как дальняя окраина? Вот за Петровский парк, за эти знаменитые рестораны Яра, Эльдорадо, вот как-то вообще москвичи состоятельные, они направлялись туда? Были ли какие-то там дачи уже к тому времени?
Нет, этот район был не дачным, поскольку на тот момент там уже появились небольшие производства, фабрики и даже небольшие заводики, но это, конечно, были не крупные предприятия, там работало до 10 человек иногда, то есть это небольшие производства, и, в принципе, как раз эти производства дали основу такому рабочему району и рабочей окраине. И москвичи там тоже селились, но, как правило, достаточно небогатые слои населения, которые не могли арендовать квартиру непосредственно в самой Москве, поэтому селились уже тогда на предместьях.
А трасса вот современного Ленинградского проспекта, то есть Петербургского шоссе, она была в том же месте, что называется.
Да, красная линия практически целиком вот сохранилась до нашего времени. Чуть-чуть немного дома вылезали на линию современного тротуара, если брать четную и нечетную сторону. Но, в принципе, именно ширина на том участке действительно была достаточно широкой. Хотя предполагалось изначально, что там тоже когда-то появится именно такая вот бульварная часть, как в самом начале Петербургского шоссе за Тверской заставой. Но туда эти бульвары уже не дошли, поэтому это место в основном использовалось еще и как такая вот центральная площадь самого села, где устраивались воскресные праздничные базары, особенно в конце 19-го, начале 20 века.
Ну вот если вспомнить еще немножко историю, то я слышала такую версию, что это были такие парадные ворота въезда в Москву. Ну не зря и Петр I останавливался, и Анна Иоанновна. То есть, да, из Петербурга в Москву въезжали вот именно через этот район.
Ну, в конце 19-го, начале 20 века уже отнюдь это не были парадными воротами, и действительно, там была очень хаотичная застройка, перемешанная с небольшими производствами, фабриками, заводиками. И, конечно, уже после присоединения этого района как раз в предреволюционное время к Москве началось увеличение населения этого района, поскольку он был облюбован теми, у кого возникал вопрос в жилищном кризисе, но не хватало средств. Поэтому район в 20-х годах очень активно стал заселяться. И как раз в тот момент, когда начался прирост населения, встал вопрос об инфраструктуре. Поэтому там строится пожарное депо и пожарная каланча, которая сохранилась до нашего времени. Сейчас она как каланча не используется, но само сооружение до сих пор
используется. Я вот буквально каждый день еду с работы мимо Сокола, всегда рассматриваю дома.
Да, и каланча с церкви чудом совершенно уцелели на этом участке, как и храм, который все время был действующим, так, собственно, и каланча, которая тоже осталась действующей. И надо сказать, что сейчас она не используется как пожарная каланча, но в свою вторую функцию, которая была запроектирована архитектором Куровским, она использует до сих пор. Это пространство для того, чтобы там сушить пожарные рукава.
Чуть ли не торговым центром хотели ее когда-то сделать.
Да, был такой, да, план, да, и вариант. Но, к счастью, здание сохранилось, хотя это проект типовой, точно такая же есть возле метро Авиамоторной, то есть это был такой именно типовой проект, но здесь он уцелел лучше всего. И второй крупный проект, о котором, к сожалению, сейчас подзабыли, это строительство студенческого городка, очень крупного, в Главановском переулке. Тогда, именно в 20-е годы, когда в Москве стали появляться и новые вузы, и расширяться существующие, то возник, конечно, вопрос о строительстве студенческих общежитий в Москве.
Ну, кстати, этот район тоже можно назвать студенческим. МАИ там, и пищевой институт, да, и, в общем, тоже эти здания создавались в 30-40-х годах.
И как раз вот Главановский переулок был выбран, там освободился участок. Дело в том, что там часть застройки выгорела во время обычного бытового пожара. Он случился в начале 20-х годов, и там высвободился кусочек. И решено было как раз этот участок занять большим студенческим городком. Их было построено несколько. Один в Драгомилове, как раз станция метро Студенческая называется в честь этого студгородка. Такой же абсолютно проект был реализован в Анинговской роще, которая пострадала после урагана в начале 20 века. И вот третий такой городок как раз возник в Лаванском переулке.
Денис, есть еще там одно здание, гидропроект, который тоже все видят, направляясь на север Москвы. Я знаю, что изначально он должен был совершенно не так выглядеть, как сейчас.
Да, действительно, вот, да, возвращаясь еще к идее тоже 20-х годов, вот как раз эта развилка, она очень долго интересовала архитекторов, и возле окружной железной дороги сначала был построен тоже уже застроенный такой, да, ансамбль, а сейчас его заградили уже более такие яркие сталинские дома, там началось строительство кооперативного института, это должен был быть большой институт кооперации, потому что как раз 20-е годы она была очень актуальна, и как раз это здание, оно веером расположено, должно было быть такими въездными авангардными воротами.
Но... Все-таки идея ворот не покидала.
Да, идея ворот не покидала, единственное, что сейчас комплекс застроен уже зданиями послевоенными, и там впоследствии разместилась так называемая «Малая земля», это часть Московского авиационного института, сам кооперативный институт переехал потом в Мытищи. А вот второй кусок – это большой участок между современной улицей Царёва, Волоколамским, Ленинградским шоссе. Это как раз территория, которая отделилась от института имени Баумана технологического, как факультет авиации, и как раз там должен был разместиться большой такой вот городок авиационного института. И там были построены общежития в таком конструктивистском стиле, корпуса, которые сохранились внутри этого института. Раньше они выходили ансамблем на два шоссе. И вот этот вот угол должен был занять главный корпус Московского авиационного института. Но потом, в послевоенный период, участок передали гидропроекту, и архитектор Селиванов, Алабян проектировали, они тогда курировали Ленинградский район, не случайно там улица Алабяна впоследствии появится, должна была появиться такая мини-высотка. И вообще очень помпезный ансамбль. Мне очень жаль, что его не реализовали до конца, что сейчас из этого ансамбля построено лишь здание НПО «Алмаз-Антей», которое находится по правую сторону, такое монументальное, красивое, и дом проектных организаций в самом начале Волоколамского шоссе. Поэтому это должен был быть такой новый ансамбль, там должна была быть очень красивая фонтанная площадь, как раз вот генеральский дом, он должен был тоже иметь небольшую башенку на углу, от нее отказались, когда началась борьба с архитектурным излишеством. И у этого дома должен был появиться близнец на другой стороне, где между Балтийской улицей и вестибюлем рядом с станцией метро «Сокол» появился уже типовой дом конца 50-х, начала 60-х годов. Там должно было быть зеркальное отражение вот этого генеральского дома. То есть это должен был быть действительно красивый, очень визной ансамбль, очень красивая площадь монументальная. Но вот борьба с артурными излишествами, начавшаяся в ноябре 55-го года, положила конец этому проекту.
Задумкам этим.
Да, поэтому в итоге не появился второй генеральский дом, там, где потом был магазин «Смена», там планировался тоже очень красивое монументальное здание, и уже пришлось упростить этот проект, и архитекторы отказались от фронтального расположения корпуса вдоль шоссе, раскритиковав этот проект тем, что такое, да, расположение неудобно жильцам, это квартиры, которые, да, выходят на парадную магистраль, поэтому в итоге корпуса поставили торцами, а вдоль проезжей части разместили торговую зону. И, к сожалению, не был реализован до конца ансамбль вокруг правого, да, вестибюля со стороны Чётной стороны. Там не реализовали очень тоже красивый, должен был быть монументальный квартал жилой застройки с бульварной зоной за вестибюлем станции метро.
Вообще очень интересно сравнивать фотографии, да, начала 20 века и то, что мы видим сейчас. Фантастические какие-то иногда проекты возникали.
Да, но при том, что проекты некоторые не реализовали, слава богу, что сохранился храм. Да,
да, Марат,
Денис,
вот давайте
сказал,
про него расскажем немного.
Да, ведь очень важно вспомнить о том, что этот храм имеет такую даже, можно сказать, и особую историю, особый сюжет, связанный со взаимоотношением России и Закавказья, грузинских княжеств, потому что возникает он гораздо раньше грузинской слободы, скажем так, возникшей же здесь, оформившейся здесь, потому что мы все знаем о том, что на Пресне там есть храм, Георгиевская церковь, но мало кто знает о том, что грузинское присутствие возникает и во селе Всехсвятское, да, и вот то, о чем Полина говорила, об этом маскараде знаменитом, Петровском, связанном с нештатским миром 1721 года, отсюда начавшимся, и о приезде, а вернее остановке будущей императрицы Анны Иоанновны, следовавшей в Москву, в доме, собственно, в этом пространстве, на этом земельном владении, которое принадлежало грузинским, а точнее кахетинским и меретинским царям.
Вот я хочу сказать, что, глядя, возвращаясь вот к просмотру старых фотографий, да, и когда читаешь исторические сведения, понимаешь, что здесь когда-то был Зимний дворец, и Княжий двор, если, да, совсем уходить в глубину истории.
И сад дивный был, да. И, собственно, вот этот храм, который мы знаем, знаменитый храм на Соколе, его уже мало кто называет храмом Всехсвятском, да, а скорее все старые москвичи и новые москвичи говорят, церковь на Соколе или храм на Соколе был в 18 веке построен, в 1730-е годы, говоря точнее, при участии фактически, при попечении царицы Дарьи Арчиловны, такой интересной, колоритной особы, сестры одного из грузинских вот этих вот правителей, которая фактически большую часть жизни провела в Москве, а точнее вот в этом московском предместье, поскольку, несмотря на разные зовы ее приглашения в Москву поселиться в разных чертогах, она вот любила свое родное уже фактически село Всехсвятское, покровительствовала грузинам, которые переселялись сюда, не случайно возникает вокруг храма грузинское кладбище, где был похоронен, в частности, отец Петра Багратиона.
Ну, трагическая история, да, у этого кладбища.
Трагическая,
есть, как
причем...
и у недалеко находящегося Братского.
Братского,
кладбища.
Да. Причем, если Братское исчезает гораздо раньше, то, насколько я понимаю, Денис, да, кладбище вокруг храма во Всехсвятском исчезает вообще чуть ли не 30-40 лет назад всего-навсего.
Да, действительно, но это уж такая, да, история всего города. Дело в том, что, в общем-то, если показывать, да, и исследовать практику истории Москвы, да и, в общем-то, всех крупных, да, городов и европейских, то кладбища очень часто, да, исчезали. И, собственно, на их месте появлялась и застройка, и появлялись парковые скверы, поэтому, к сожалению, это участь многих тоже кладбищ. Что интересно, что в советское время церковь во Всехсвятском, она уцелела, и, мало того, в конце 50-х годов главный архитектор района Селиванов делал проект ее расширения и реконструкции, поэтому там была расширена трапезная, и по его проекту была построена новая ограда, поскольку участок тоже изменился, вот она частично дошла до нашего времени. Поэтому храм действительно ему повезло, в отличие от второго храма, который начал строиться в годы Первой мировой войны. Это очень интересная была работа архитектора Щусева, построенная в таком уже декоративном стиле национального романтизма, но вот эта работа не уцелела.
Уцелели плиты, да, с грузинским алфавитом, их можно увидеть с грузинским письмом во дворе церкви на Соколе. Вот если наши дорогие радиослушатели побываете в этом районе, зайдете на участок церковный, и можно увидеть те остатки некрополя старинного. Кстати, сами грузинские цари там не были похоронены, похоронена, и Дарья Арчиловна, вот эта подруга Анны Иоанновны, которая ее встретила так радушно в своем доме, они похоронены в Донском монастыре. А вот, собственно, другие жители этой слободы, они были погребены здесь, и вот хотя бы плиты о них напоминают.
Короткий перерыв на новости. После этого мы вернемся в студию и продолжим нашу беседу.
Культурное путешествие. Культурное путешествие. Новые маршруты и тайны известных мест.
Мы снова в студии. Полина Ступак, Марат Сафаров. В культурном путешествии мы беседуем о столичном районе Сокол вместе с нашим гостем, москвоведом, сотрудником Музея Москвы Денисом Рамодиным. Ну вот, чтобы закончить, да, то, о чем мы говорили в первой части, ведь есть еще и, вернее, было в 1915 году образовано Братское кладбище. Оно задумывалось как мемориальное, где должны были быть и какое-то время, да, хранили воинов, павших во время Первой мировой войны, но, к сожалению, этого тоже военного мемориала печальная судьба, и осталась, по-моему, одна единственная могила, как напоминание.
Да, действительно, почему, собственно, был выбран этот участок, тут очень много споров, но моя версия стоит в том, что, скорее всего, во-первых, этот участок, он был свободный, тогда принадлежал государственному ведомству, ну и, опять же, нахождение рядом Ходынского поля, военных складов, тогда, на тот момент, на окраине Ходынки, это сейчас современный район станции метро Октябрьское поле, располагалось тогда несколько военных учреждений медицинских, там же был госпиталь, поэтому я думаю, что, скорее всего, как раз вот это тоже военная тематика, и расположение рядом военных земель определило и место расположения этого кладбища.
Ну, обустройством его занималась великая княгиня Елизавета Фёдоровна.
Да, и, скорее всего, поэтому и был выбран этот участок. Но, опять же, была свободная территория на тот момент. Хотя изначально, в конце 19 века, был дачный бум, и предполагалось там создание нескольких поселков как раз на той территории, где сейчас расположен поселок Сокол, и то место, где сейчас кинотеатр Ленинград, как раз часть вот современного парка. Но кризис, отдаленность тоже и не открытие именно такого, да, пассажирского движения вдоль железной дороги, в общем-то, популярность этих участков была минимальной, поэтому эти проекты не состоялись до революции, и, скорее всего, именно вот эту пустую землю решено было отдать под кладбище.
А какие-то были вот такие архитектурные, там, планировочные задумки об устройстве этого кладбища, то если посмотреть на его планы, даже на фотографии сохранившиеся, оно очень сильно отличается от традиционных старомосковских некрополей.
Да, уже на тот момент, во-первых, были сформулированы уже новые требования, тогда, собственно, стали больше ориентироваться именно на такой международный опыт однотипности, да, сооружений, было запрещено заниматься посадками деревьев на кладбищах, чтобы не было затемнения и порчи могилы надгробий корневой системой. И надо сказать, что даже для этого кладбища была разработана и санитарная система. Были спроектированы домики для хранения инвентаря, для того, чтобы можно было ухаживать за могилами. Были даже запроектированы подводки для водопровода, для того, чтобы можно было, допустим, как и на вот современных кладбищах, набирать воду, ухаживать тоже за могилами и осуществлять какие-то там работы по уходу за участками. Поэтому оно уже было спроектировано по современным и новейшим требованиям того
времени. А ведь там интересно, Денис, да, то, что, несмотря на то, что, понятно, большая часть захоронений воинов православного исповедания, тем не менее, там были запроектированы и иноконфессиональные такие участки, да, лютеранские, католические, магометанские.
Да, действительно, это должно было быть кладбище, которое именно объединяло, да, всех. И, кроме того, там были тоже запроектированы участки для того, чтобы существовали еще и так называемые иноверческие тоже часовни. Но в итоге и реализация кладбища, и его застройка, планировка, обустройство велось уже в годы Первой мировой войны. Конечно, не хватало средств, ресурсов для того, чтобы полностью реализовать весь первоначальный проект.
А вот эта городская легенда. Понятно, что наши радиослушатели знакомы с историей Москвы. Им известно, что это кладбище, к сожалению, и Полина уже сказала, не сохранилось. Но вот эта московская легенда о сбережении могилы некого Шлихтера, который вот выделялся всегда, особенно в советское время, все гуляя по этому парку, вдруг натыкались, что называется, грубо говоря, на этот камень. Почему эта могила была сохранена?
Тут очень много, да, есть версий, но я придерживаюсь пока что именно таких общих, да, легенд, поскольку, к сожалению, никаких документальных источников, которые обосновывают эту версию, сохранения их просто нет. Вот, скорее всего, здесь был действительно просто человеческий фактор.
То есть то, что отец вот революционер, соратник или, во всяком случае, близкий человек к Ленину, да, и вот некая такая...
Не его, позволил.
Некое его заступничество, да, якобы даже, что он на могилу лёг, да, и сказал, да, что он вместе с ней будет срыт, если ее уничтожить.
Да, хотя мы знаем практику перезахоронения там более известных личностей, уничтожения, да, некрополей, которые, да, происходили в Москве, взять то же самое там Дорогомиловское кладбище или кладбище Симонова монастыря. Поэтому, конечно, возможно было бы перезахоронение, да, в тот момент, если бы, да, такую исследовать, в общем-то, очень московскую практику, вот. Но я думаю, что здесь, может быть, скорее всего, сыграл действительно человеческий фактор.
Но вот сейчас, если прийти в это пространство бывшего братского кладбища, что-то уже теперь можно увидеть, ведь оно по существу возрождается.
Тут очень сложный вопрос. Дело в том, что, с одной стороны, на этой территории был создан полноценный парк, с другой стороны, здесь действительно и кладбище, но надо сказать, что, опять же, Москва, если говорить грубо, да, стоит на огромном числе таких вот именно кладбищ, и создание парков на месте кладбища – это, в общем-то, общемировая практика. Мы возьмем тот же самый там Гельсингфорс, Хельсинки, там очень много парков, парковых зон еще в начале 20 века и в первой половине 20 века были созданы на месте кладбищ именно. Поэтому здесь очень сложный, конечно, такой этический, да, моральный вопрос. А с одной стороны, конечно, нужно и мемориально помнить о том, что здесь когда-то было кладбище, но, конечно, сейчас это еще и парковая зона. Поэтому здесь нужно найти вот этот вот оптимальный баланс между парком, общественной
и
зоной,
зоной
и мемориальной зоной, да, чтобы не было конфликтов интересов.
Но если эта история уходит в тень в силу того, что уже, да, прошло большое количество времени, то поселок художников, поселок Сокол, он, в общем-то, у всех на слуху. И давайте вот о нем поговорим, как возникла идея вот создания подобного поселка.
И, может быть, сразу уточним, потому что вот некоторые наши знакомые, незнакомые, собственно, да, с историей и с топографией севера Москвы, они даже у нас переспрашивали, а где это, что это. Все вроде бы слышали, но точной локации не все назвали.
Да, на самом деле как раз именно поселок Сокол, который там появился, определил, в общем, закрепил и, ну, на мой взгляд, стер, да, все остальные локальные исторические топонимы, которые здесь были, дал впоследствии название станции метро Сокол, и как часто это бывает в московской практике, название станции метро закрепляет, очень сильно укрепляет название района окрестного, да, там Октябрьское поле то же самое произошло, например, или как сейчас Китай-город, да, расползается уже именно благодаря станции, так и с Соколом произошло. Правильно сказал Марат, что церковь уже не во Всехсвятском сейчас, да, в такой повседневности называется.
Храм на Соколе, да.
На Соколе, потому что появилось именно новое название, хотя, несмотря на такое вот устаревшее уже в первые годы советской власти идеологическое, да, название Всехсвятское, все равно употреблялось. И даже когда строился экспериментальный студгородок в Голованском переулке, все равно он назывался во Всехсвятском.
Ну, где-то до 40-х годов, да, по-моему, это называлось?
Да, топоним еще существовал, но потом, конечно, станция метро перекрыла, и появление Ленинградского района Москвы тоже окончательно этот топоним уничтожило. А вот что касается поселка, то это очень был интересный эксперимент. Начался он с периода как раз кооперации после Кронштадтского восстания, когда началась политика такого, да, экономического нового типа НЭП, возникла идея создания различных кооперативов, в том числе и жилищных. Город понимал, что самостоятельно решить проблему строительства муниципального жилья не удастся. Нужно создавать кооперативы. Опять же, новая экономическая политика, она родила такой новый тип, это государственные служащие, которые, в общем-то, были тоже отчасти непманами. Весьма зажиточные, потому что это работники каких-то крупных трестов с очень хорошей зарплатой, очень хорошими окладами. А деньги эти тратить особо было некуда, да, кроме как там на товары народного потребления, которые появились в новых открывшихся заново частных лавочках. И у людей стал возникать какой-то капитал, накопление. Опять же, жилищный кризис спровоцировал нехватку жилья, потому что, с одной стороны, появились коммуналки, уплотнение жилья, с другой стороны, вот эта новая прослойка и творческих работников и служащих имела деньги и хотела улучшить свое жилищное положение. Им хотелось переехать в более комфортное жилье. Многие, конечно, это делали, снимая квартиры, но многим хотелось иметь уже свою собственную. И вот здесь вот эти жилищные кооперативы очень хорошо могли решить этот вопрос. И за счет этих средств, которые, собственно, пайщики платили, вкладывали, можно было пополнять бюджет и строить уже на эти деньги муниципальный жилой фонд. И все понимали, что надо как-то, опять же, создавать новый тип кооперативного жилья. Есть традиционные, это многоквартирные дома, но Москва имела большие территории. И почему бы не взять европейский опыт или американский по строительству малоэтажного жилья? Потому что частный дом, индивидуальное строительство, оно дешевле. И впоследствии тоже в эксплуатации будет более дешевым.
Денис, а вот сейчас наши радиослушатели, которые захотят увидеть этот уникальный поселок, малоэтажный, в центре фактически города, ну, если все-таки считать Ленинградку центром, да, или, во всяком случае, вот этой престижной части нашего города, а как туда добраться, как его можно увидеть?
Добраться можно, конечно, до станции метро «Сокол». Далее можно пройти, перейти улицу Алабяна и попасть, как раз вы увидите такой вот, да, зеленый оазис. Либо общественным транспортом по современной уже северо-западной хорде есть остановка улица Левитана, которая наиболее близко расположена к данному поселку. Можно добраться как из стороны Октябрьского поля на Т-19, так со стороны и Большой академической улицы Петровско-Разумовской, поэтому сейчас транспортные проблемы этот район не имеет.
Кстати, ведь есть разные версии, почему именно Сокол. Насколько я помню, изначально Сокольники рассматривались, да, для строительства подобного поселка.
Да, это такая вот общепринятая версия. Дело в том, что тогда решено было создать несколько таких кооперативов с частным строительством, и предполагалось первоначально действительно это создать в районе Сокольников. Дело в том, что на тот момент это уже была Москва, там было достаточно тоже много свободных участков, достаточно хорошей территории. Тогда Сокольники, это еще сосновый был бор.
Старые дачи там
были. Старые дачи. И, в принципе, такое вот строительство сборных щитовых домов, которое не требовало, да, определенного создания там фундаментов, на тех участках было весьма
прикольно. Но почва подвела, прикольно, насколько я понимаю.
Да, именно как раз почва, неудачный участок и отдаленность еще территории очень неудачной, хотя там уже было развито трамвайное движение, но, тем не менее, все равно было достаточно далекая территория.
А ведь есть еще альтернативная точка зрения, принадлежащий Сытину, о том, что был некий ветеринар Сокол, да, который
Сокол, да,
дал свою фамилию этой местности. Так что разные точки зрения. Но все-таки, вероятно,
не какой-то строительный инструмент Сокол назывался.
И что, и строительный
тоже,
инструмент.
Как бы...
Но все-таки, вот, видимо, та версия, которую озвучил Денис, она наиболее правдоподобна.
Да, и в итоге получили участок возле железнодорожной станции Серебряный Бор, потому что там был бор сосновый, песчаная почва и, в общем-то, удобная территория для строительства. И свободный участок уже вокруг сформировавшейся застройки. К сожалению, развитие транспортной структуры несколько сейчас ухудшило, да, экологическую составляющую этого района, на мой взгляд. Но, тем не менее, даже попадая внутрь самого района, не ощущаешь, что вокруг тебя большая Москва с многоэтажными зданиями.
Такое впечатление, как будто находишься где-то, я не знаю, там в Переделкино или в Баковке, где-то совсем далеко от Москвы.
Ну, потому что атмосфера, да? И ведь не зря его называют там деревней художников. Но ведь с художниками-то это на самом деле мало связано.
Да, с художниками это мало связано. Дело в том, что сам поселок и кооператив был образован в 1923 году, и в качестве пайщиков здесь были и принимались абсолютно любые люди, которые, собственно, имели средства, хотя председателем профсоюза был на тот момент руководитель ПСЕКа-художника, общества объединения, которое тогда было создано, его звали Василий Сахаров. Сам ПСЕКа-художник тогда поселился на будущей Часовой улице. Там сейчас располагается несколько научно-производственных объединений. И, к сожалению, это тоже такая вот недоступная для многих архитектурная мека. Там совершенно потрясающая такая итальянская палаццо с аркадой стоит. Когда-то это было объединение всех художников. Там были мастерские для художников. И, собственно, они производили, кстати, как раз на госзаказ малой архитектурной формы.
По-моему, Сахаров пригласил художника Герасимова жить здесь. И мне рассказывали, что не было свободного участка. участка, и ему выделили для своего дома отдельную небольшую землю где-то там на краю. Предлагали ему много готовых проектов, ему ничего не понравилось, и поэтому он построил жилье и мастерскую на свой вкус.
Да, ну и при этом Герасиму, насколько я помню, принадлежала большая мастерская и, видимо, и жилье совсем неподалеку, но относительно недалеко, да, на Масловке, где, собственно, сохранился городок художников. Так что он курсировал, видимо, между дачей и мастерской.
Удобно устроился.
Да, это действительно, и если говорить о художниках, то изначально и улицы-то, именования улиц были абсолютно другие. Изначально улицы имели совсем другое наименование. Там была, например, вокзальная, школьная, центральная, телефонная, столовая улица. Только лишь в 28-м году их назвали в честь уже знаменитых художников.
С лёгкой подачи Павлинова.
Да, и именно это и определило вот специфику этого, да, района, стали его называть городком художников. Хотя, на самом деле, если мы посмотрим по тем личностям, которые там жили, художников-то как раз практически там и нет.
Денис, можно ли увидеть в этом поселке старые сохранившиеся дома? Потому что на протяжении всей истории этого места были на него, так скажем, посягательства, и хотели его совсем снести. И буквально, вот, по-моему, в нулевых годах был тоже вот противозаконной застройки, хотя место имеет охранный статус, да, как памятник градостроительной культуры. Вот все-таки можно увидеть какие-то хотя бы дома, которые вот строились именно в там, 20-30-х годах?
Да, таких
не
домов
все еще, да,
много,
там,
да, сохранилось, хотя, конечно, поселок страдал и пострадал во время трагедии крушения самолета, и улица Брюлова была разрушена во время Великой Отечественной войны. И надо сказать, что экспериментальное жилье там возводилось еще и в конце 40-х даже годов. Артист Розенфельд там даже построил экспериментальный дом, поэтому там есть даже послевоенные экспериментальные здания. К сожалению, да, большие тоже утраты были в конце 90-х и в 2000-е годы, когда многие владельцы домов просто сносили, строили либо абсолютно новые здания, которые абсолютно индифферентные застройки, такие краснокирпичные, да, дома. Есть, правда, и достаточно интересные примеры переосмысления, допустим, архитектуры, и хорошие примеры, они новодельные, но построены в стилистике самого поселка уже в конце 90-х, начале нулевых годов. Большинство домов, да, уцелело, сохранилось, и это абсолютно разные типы.
А давайте про историю падения самолета, может быть, кто-то из наших слушателей не знает, напомним просто, да, 1935 год, огромный самолет агитационный Максим Горький упал в этом...
Прямо
да,
на голову Соколян.
На голову Соколян.
Да, действительно, это была большая, да, трагедия, и 18 мая 1935 года к небе над поселком произошла авиакатастрофа. Надо сказать, что она отчасти коснулась мою семью, мой прадед, он известный авиаконструктор, Владимир Александрович Рамодин, заместитель Гуревича Микояна. В тот момент он как раз жил неподалеку на будущей улице Правды, в поселке Дукса, завода. И они должны были с Гуревичем и Микояном быть тоже в составе вот этой комиссии и полететь на этом самолете. Но дело в том, что места им не хватало, как он рассказывал, и уже списки начали переформировать. Поэтому в итоге многие не полетели из известных авиаконструкторов. И...
То есть благодаря тому, что ваш прадедушка не полетел, мы сегодня с Денисом в студии говорим.
Ну, практически, да, ведь Соколе. Действительно, никто из соколян не пострадал, но все, кто находились в самолете, они погибли, к сожалению.
Да, мой прадед, он помнил этот день прекрасно, потому что они наблюдали за взлетом, они с моим дедушкой поехали как раз на Ходынский аэродром, потому что это все рядом, там находились тоже и многие авиаконструкторы.
А маршрут был вообще какой? Куда должен был самолет лететь? Вот он на Ходынке начинал свой путь, и, видимо, он просто круг какой-то должен был.
Да, там должен был быть такой, да, образцово-показательный полет, но произошла авария, и самолет упал, да, на застройку, но совершенно, да, чудом не пострадали люди, хотя, конечно, при такой плотности, да, застройки, при размерах данного, да, самолета АНТ-20, он действительно громадный. И, к счастью, он упал на незастроенную тоже частью территорию, которая предполагалась в дальнейшем к застройке, потому что поселок должен был иметь еще вторую, третью очередь, но потом весь этот эксперимент с жилищным строительством свернули.
Вот именно поэтому, по-видимому, да, улица Врубеля, она с одной стороны поселковая, а с другой стороны – совершенно стандартная, да, там новые сталинские дома вокруг нее, по другой ее линии.
Да, уже даже в конце 20-х годов, уже вдоль Волоколамского шоссе, были построены 4-5-этажные жилые корпуса, достаточно стандартные для того времени, отказались от индивидуального строительства. В самом тоже поселке еще в 1938 году появилось здание роддома, абсолютно не проектировавшееся изначально. Ну и в послевоенные годы, в 1948 году, там тоже стали появляться уже многоэтажные здания. И архитектор Розенфельд, который начал застройку как раз именно соседней территории вдоль современной улицы Алабяны, уже начал строить многоэтажное жилье. Именно тогда возник первый проект сноса данного поселка и строительство там уже квартальной застройки из 5-7-этажных жилых домов.
Панельных. Но поселок устоял.
Да, но все-таки хорошо, что вот эта вот идея города-сада, да, мы можем ее видеть в воплощении, идея Флоренского и Фаворского о перспективе, об окружающей атмосфере,
да,
в которой должны жить
спасибо,
люди, им нужно сказать
многим,
спасибо.
Многим исследователям архитектуры и Хан Магомедову, которые выступили в 70-е годы в защиту тоже этого поселка, и благодаря этой компании в 1978 году он получил охранный статус. О нем стали говорить, и он вновь был включен именно в учебники отечественной архитектуры, поскольку надолго был вычеркнут как такой именно эксперимент.
Ну, об истории поселка я всем рекомендую, чтобы побольше узнать, зайти в местный музей. Тоже очень хороший. Там, по-моему, есть обломки того самого самолета, о котором мы сегодня вспоминали.
Музей действительно очень
замечательный. Музей прекрасный.
Он открылся в 1998 году, и надо сказать, что в самом поселке замечательно тоже инициативная группа жителей, которая поддерживает этот поселок и вот сохраняет как раз дух, историю места.
Спасибо большое. Мы сегодня в культурном путешествии с нашим гостем Денисом Рободиным говорили о поселке художников, о районе Сокол. Я всех призываю действительно посмотреть и уделить время не только самому поселку, но и архитектурному облику этого района. Спасибо большое. До новых встреч, Денис.
Культурное путешествие.